Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 63-му году. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На нашем календаре сегодня год 63-й. Радио «Свобода» отмечает свой первый юбилей.
Мы, радиостанция «Свобода», вышли в эфир в 53-м году для того, чтобы содействовать развитию демократии в Советском Союзе. И мы будем продолжать свои передачи, рассказывая в них правду и только правду до тех пор, пока эта цель не будет достигнута.
Николай Афонский, руководитель известного хора, вспоминает о работе с Федором Шаляпиным. Критик Марк Слоним о рассказах Солженицына. Философ Федор Степун о своем коллеге Семене Франке. Редкие голоса со старых пленок. А несколько дней назад мы отыскали автора нашей главной музыкальной темы.
Я обнаружил это совершенно случайно. Я слушал вашу заставку и слышу: боже, кому пришло в голову играть мою интерпретацию темы Островского «Веришь, не веришь»?
63-й год. После рекламы.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
Радио «Свобода» – полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Один год послевоенного мира. Архивные пленки, редкие голоса, музыка эпохи. Год 63-й. В 63-м году наше радио отмечало свой первый юбилей. Десятилетие.
Что такое радиостанция «Свобода»? Во что мы верим?
Главное условие существования культуры – справедливость. Гарантии того, что закон, раз он принят, не будет нарушен в интересах какой-то небольшой группы. Конечная цель – правовое государство, в создании которого внесли бы вклад все и каждый, жертвуя частично своими личными интересами. В таком государстве никто не будет оставлен на произвол грубой силы.
Вот наше кредо. Мы приняли его в 1953 году. Сегодня это тоже наше кредо. Чтобы иметь возможность составить свое собственное мнение по тому или иному вопросу, людям нужны факты. Наши комментарии к фактам играют подчиненную роль. Каждый может, не принимая их во внимание, судить обо всем и все оценивать по-своему. Но мы считали своим долгом снабжать вас фактами. Одного известного члена британского парламента однажды попросили определить значение демократии. Он сказал: «Демократия – это терпимость к взаимно противоположным взглядам. Вот в такую демократию верим и мы, здесь, на радиостанции «Свобода». Такая демократия несовместима с понятием монолитности». Мы, радиостанция «Свобода», вышли в эфир в 1953 году для того, чтобы содействовать развитию демократии в Советском Союзе. И мы будем продолжать свои передачи, рассказывая в них правду и только правду до тех пор, пока эта цель не будет достигнута.
На фоне юбилея свои утраты. Многие сотрудники радио попали на Запад взрослыми людьми, прошли войну и лагеря. Александр Воронин, настоящая фамилия Перуанский, читает некролог коллеги.
Дорогие радиослушатели, с тяжелым сердцем сажусь я сегодня к микрофону. Скончался один из самых выдающихся сотрудников нашей радиостанции, Александр Степанович Казанцев. Те из вас, кто более или менее регулярно слушали наши передачи, наверное, заметили, что в последние месяцы отвечал на письма слушателей я, а не Александр Степанович, который вел эту программу в течение ряда лет. Но последний год он часто и тяжело болел, мучила язва желудка. И, наконец, в начале июля он слег окончательно. Была сделана еще одна операция, после которой наступило было улучшение, которое нас всех очень обрадовало. А потом опять стало ему хуже. Последние дни перед кончиной Александр Степанович большую часть времени был в сознании. И только иногда наступали периоды, когда ему казалось, что он не в больнице, а на радиостанции. То он начинал обсуждать различные вопросы, связанные с передачами, то вел беседы за круглым столом, то отвечал на письма слушателей. И все время страдал от невыносимых болей. Родился Александр Степанович 8 декабря 1908 года. Учился в первом сибирском кадетском корпусе во Владивостоке, после революции в Белградском университете. Затем десятилетия активной политической, публицистической и общественной работы. Александр Степанович – автор многих статей, брошюр, автор замечательной книги о власовском движении «Третья сила». С 1952 года Александр Степанович начал работать в радио. Сначала в «Голосе Америки», а потом у нас, на радиостанции «Свобода». И опять яркие и талантливые статьи, комментарии, беседы, радиокомпозиции. И во всех них чувствуется глубокая и искренняя любовь к родине, к России, к народу.
И все-таки радио оставалось молодым. Только душевно молодые хотят по собственной воле собраться и петь вместе. Да и вообще, в те годы люди пели. «Крылечко». У микрофона Леонид Пылаев и Галина Рудник.
Скрыла зорюшка усталая, ночь без края, без конца. До утра тебя ласкал я у заветного крыльца. До утра тебя ласкал я у заветного крыльца. Ну разве позабыть, ну разве разлюбить? Крылечко, поцелуй твое лицо. Я вновь приду в твой дом, где под твоим окном нас ждет зеленое крыльцо.
тоска неутомимая, ночь без края, без конца ждет тебя, твоя любимая, у заветного крыльца ждет тебя, твоя любимая, у заветного крыльца. Ну разве позабыть, ну разве разлюбить, крылечко, поцелуй твое лицо. Ты вновь придешь в мой дом, где под моим окном нас ждет зеленое крыльцо.
Разве позабыть, ну разве разлюбить, крылечко, поцелуй твое лицо.
Ты вновь придешь в мой дом, где под моим окном нас ждет зеленое крыльцо.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека» в эфире. Год 63-й. Ведет передачу Иван Толстой. Редкие голоса из нашего архива. Профессор Мюнхенского университета Федор Августович Степун вспоминает одного из столпов русской религиозной философии XX века – Семена Людвиговича Франка.
Осенью 1922 года Семен Людвигович Франк в числе многих других выдающихся ученых должен был в административном порядке покинуть Россию. Перед его отъездом из Москвы группа студентов поднесла ему адрес, в котором горячо благодарила за его лекции, соединявшие в себе строгость науки с вдохновенным исканием жизненной правды. Благодаря, студенты высказывали надежду, что им еще придется встретиться в научной работе со своим любимым учителем. Эти мечты не сбылись. 10 декабря 1950 года Франк умер в эмиграции в Лондоне. И все же мы смеем надеяться, что мечты московских студентов еще сбудутся, что вырастающая в Советском Союзе духовная Россия будет пристально и напряженно изучать философию Франка, быть может, наиболее значительного русского мыслителя рубежа двух столетий и первых десятилетий XX века.
Еще один редкий голос. Марк Львович Слоним. Беседу с ним ведет Александр Воронин, перуанский.
Сегодня в нашей студии профессор-литературовед Марк Львович Слоним. Профессор Слоним родился и получил образование в России, в Петроградском университете, а после революции 1917 года ушел в эмиграцию. Здесь, на Западе, Марк Львович опубликовал ряд книг, в том числе двухтомную историю русской литературы на английском языке, а теперь готовит к печати историю советской литературы. Марк Львович, в 7-й книжке журнала «Новый мир» был опубликован новый рассказ Солженицына «Для пользы дела». В связи с этим я хочу просить вас поделиться с нашими слушателями своим мнением о Солженицыне и его произведениях.
Когда говорят о советских писателях на Западе, и в этом многие советские критики нас обвиняют, говорят о них с точки зрения политической симптоматичности. Они тоже становятся символами. Но те, кто действительно занимается литературой и интересуется ею, не становится на эту точку зрения. И вот как вам не покажется странным, я вам скажу, что Солженицын не мог вызвать большого интереса на Западе по одной простой причине. Потому что тот материал, на котором написана его повесть, тот самый материал, который известен русским людям, потому что они его испытали на своей спине, на своей шкуре, но не видели его в литературе, поэтому появление Солженицына – это огромное политическое, общественное явление для Советского Союза, для Запада. Это никакое не общественное явление, потому что у нас здесь появлялись десятки книг о лагерях, И действительность мы эту знали, этот материал нами был отлично изучен, и для европейского и американского писателя он новизны не представлял. Значит, оставался вопрос, в какой мере Солженицын новый и интересный писатель. И я думаю, что он таковым является. Я особенно был поражен тем, что вот превращение факта в художественный вымысел или превращение жизненного материала в художественное изображение, вот это все имеется в одном дне Ивана Денисовича. Это литературное произведение, а не только материал. Литературное произведение, в котором слушаются отзвуки всей, например, школы Ремезова. Наверное, Солженицын Ремезова не читал, но вот это обращение со словесным материалом, такое, как у Солженицына, оно кажется мне близким нашему прошлому, прошлому литературному. И затем мне показалось, что в Иване Денисовиче прозвучал мотив Платона Каратаева толстовского. Русский человек, который выдерживает все, потому что в нем есть какая-то изюминка, какая-то душа, и вот эту душу никто сломить не может. Это ощущение у меня подтвердилось, когда я прочитал рассказ «Матрёнин двор». Это история русской советской Лукерии живые мощи Тургеневской. Это опять-таки ощущение праведности, ощущение правдоискательства. И то, как заканчивается рассказ. «Не стоит село без праведника» – это глубокая, сильная мысль, традиционная мысль русской литературы. И написан рассказ великолепно, в чисто изобразительном смысле. И это подтвердило ощущение, что в лице Солженицына, очевидно, имеется настоящий русский писатель.
Выступал Марк Львович Слоним. Другой голос в жизни слышали очень многие. Ветеран русской эмигрантской журналистики Андрей Седых, главный редактор нью-йоркской газеты «Новое русское слово», дожил до середины 90-х, а вот записей с ним, на удивление, мало.
Мне приятно, что кто-то оттуда откликнулся на мое интервью. Я рад бы был установить контакт с моей корреспонденткой, но это немного трудно. Она хотела бы получить мою книгу. Последнюю книгу «Далекие и близкие», книгу воспоминаний, о которой говорилось в интервью. Эта книга была выслана мною в Советский Союз. Я послал 150 экземпляров книги в библиотеки, научные учреждения. Она может зайти в Пушкинский дом или может зайти в библиотеку Ленина, и она может там получить экземпляр моей книги.
А как книга называется?
«Далекие и близкие».
Я надеюсь, что наша радиослушательница нас слышит и воспользуется вашим советом.
В нью-йоркской студии журналист Андрей Седых. Беседу ведет Владимир Юросов.
Андрей Моисеевич, в прошлый раз вы говорили, что вы собирались совершить поездку по Европе, в частности, в Испанию.
Был я не только в Испании, был я в Париже, где встретил много старых друзей, много писателей. К сожалению, многих я уже не застал. Но я рад, что я увидел Бориса Константиновича Зайцева. Он теперь старейший русский писатель в эмиграции. Я должен сказать, что он выглядит совершенно так, как выглядел 30-40 лет тому назад. Он такой же худощавый, такой же спокойный, выдержанный, очень приятный.
А кого вы еще встречали во время вашей поездки из русских братьев-писателей?
Вот я думаю, вас может заинтересовать моя встреча с Леонидом Зуровым. Зуров – писатель молодого поколения, ученик Бунина. И он унаследовал от Бунина все его архивы, его рукописи, его личные вещи. Между прочим, Зуров мне рассказал, что так велик в Советском Союзе интерес к Бунину, что в городе Орел существует Тургеневский музей.
Да.
Бунин – уроженец Орла. И вот этот Тургеневский музей решил устроить в этом музее специальную комнату Бунина и приобрел у Зурова всю обстановку кабинета Бунина. той комнате, в которой Иван Алексеевич прожил последние годы своей жизни, в которой он скончался.
Это парижская квартира.
Это парижская квартира на Рю Жаков-Энбак. Эту комнату перевезут в скором времени в Советский Союз.
А скажите, а судьба рукописей Бунина?
Рукописи находятся у Зурова. Он постепенно их разбирает. Там несметные сокровища. И Зуров все время находит некоторые мелкие рассказы Бунина, которые не вошли ни в одну из его книг и которые никогда не были опубликованы. Он их печатает сейчас.
Андрей Моисеевич, а кого вы еще из русских писателей встречали во время своей поездки? И, кстати, над чем они сейчас работают?
Я в Женеве, в Швейцарии, встретил Галину Кузнецову. Она тоже жила долгие годы в доме Буниных. Она вела там изо дня в день дневник, который она называет «Графский дневник». Она сейчас работает над этим дневником, приводит его в порядок. Это будет совершенно исключительный по интересу литературный документ для всех людей, которые интересуются не только творчеством и жизнью Бунина, но очень многих других зарубежных писателей, которых мало знают в Советском
Союзе. Галина Кузнецова ведь сама писательница и поэтесса, по-моему.
Она сама писательница, она написала несколько романов, и она поэтесса. Она мне показывала часть своих архивов. Между прочим, незадолго до своей смерти Вера Николаевна Бунина передала ей целую коробку фотографий. Ну вот, я видел еще в Париже писательницу и поэтессу Ирину Адоевцеву. Она как раз закончила необычайно интересную книгу, которая называется «На берегах Невы». Это книга литературных воспоминаний. Я должен сказать, что я никогда еще не читал таких живых, ярких и выпуклых литературных воспоминаний, какие написала Адоевцева, в частности, о Гумилеве. Она была его ученицей и была очень с ним близка. О Мандельштаме, о Федоре Сологубе, о всех акмеистах.
Андрей Моисеевич, ну а ваши планы на будущее или на ближайшее будущее?
Сейчас я работаю над серией очерков «Под небом Испании». Это то, что я видел в Испании. Я вернулся совершенно ошеломленный Испанией, влюбленный в Испанию.
Андрей Седых восхищался Испанией. А наше радио в те дни передавало итальянскую модную песню.
Stai sempre accampuntata che mi sa sta via. Non mangi più, non dormi più che poco andria. Quei piccoli che verrà di sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi te fa fa. Corre in braccio a tua mamma, non puoi scema piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sei in capo, va giù con pallone. Capone di sti lacrime, batti non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non puoi scema piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire.
Шестьдесят третий год. Перерыв.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. 63-й год. Его основные события. У микрофона хроникер Владимир Тольц.
Михаил Шолохов со страниц газеты «Правда» утверждает, что Иван Бунин для читателей – абсолютно забытая фигура, в то время как Горького и Серафимовича никогда не забудут. 2045 советских граждан эмигрируют в Соединенные Штаты. Полковник ГРУ и агент британской разведки Олег Пеньковский приговорен в СССР к смертной казни. Опасаясь ареста, из Ливана в Москву бежит англичанин Ким Филби, много лет работающий на Советский Союз. 200 тысяч мирных демонстрантов собираются в Вашингтон на выступление Мартина Лютера Кинга, сопровождающего свою речь знаменитой с тех пор фразой «I have a dream» – «У меня есть мечта». Радиостанция «Немецкая волна» начинает свои передачи на русском языке. В Далласе убит президент Джон Кеннеди. Журнал «Москва» печатает подборку стихов эмигранта Владислава Ходосевича. Писатель Юрий Кратков не возвращается в СССР из заграничной поездки. Писатель Валерий Тарсис отказывается от членства в партии и в Союзе писателей. Умирают поэт Роберт Фрост, композитор Пауль Хиндемит, певица Эдит Пиаф, писатель Жан Кокто. В эмиграции уходит из жизни романист с дореволюционным стажем Сергей Гусев-Оренбургский, поэт Георгий Голохвастов, основатель литературного журнала «Современник» Леонид Страховский. В Ленинграде умирает поэт Наталья Крандиевская. Одна из самых популярных песен года – «She Loves You» группы «Битлз».
Полвека в эфире. В 63-м году исполнилось 25 лет со дня кончины в Париже Федора Шаляпина.
Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно.
Это голос Федора Ивановича Шаляпина. 12 апреля исполняется 25 лет со дня смерти этого великого русского артиста.
Напрасно мне кудесники сулят, ни долгие, ни власти, песнь мятежной, ни жизнь, ни пад, ни славы обольщения, ни гнев.
Вы слышали начало монолога царя Бориса из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении Шаляпина. Для участия в нашей сегодняшней программе мы пригласили известного регента и хормейстера Николая Афонского. Он сейчас в студии. Николай Петрович, вы можете рассказать о том, как вы познакомились с Шаляпиным и как началась ваша совместная работа?
Мое знакомство и работа с Федором Ивановичем Шаляпиным произошли таким образом. В 1932 году в Париже, в кафедральном соборе на Рю-де-Рю, состоялась свадьба дочери Федора Ивановича Марфы. На венчании там пел хор под моим управлением. На этой свадьбе присутствовал сам Федор Иванович Шаляпин, который потом на приеме в своем доме сказал мне, что пение хора ему очень понравилось. Прошло несколько месяцев после этого события, и вот однажды, совершенно неожиданно, ко мне на квартиру приехали директор граммофонного общества Левад де Санмет, американское название фирмы «Виктор», мистер Тейлор, его сотрудники и импресарио Шаляпина Михаил Эммануилович Кашук. Мистер Тейлор сказал мне, что Федор Иванович Шаляпин собирается напевать диски. Ему нужны смешанные и мужской хоры для напевания, и мне предлагается возглавить это хоровое дело. Так начался процесс напевания дисков Федора Ивановича Шаляпина с моим хором, который происходил в Париже в Большом зале Пельер, вроде Нью-Йоркского Карнеги-холл. С хором Шаляпин напел церковные и светские вещи. Никогда не забуду этих напряженных, необычайно прекрасных, счастливых дней моей жизни. Федор Иванович был в форме, голос звучал идеально, он был в прекрасном настроении и пел с большим подъемом.
А скажите, Николай Петрович, какие-нибудь из шаляпинских пластинок, напетых в Париже вместе с вашим хором, попали в Советский Союз или нет?
Я лично в фильме советском «Девичья весна на Волге» сам слышал пластинку «Низ по матушке по Волге», напетую Шаляпину моим хором. В промежутке между нашими концертами в Париже и Берлине произошло важное событие. Диск «Сугубая тенья» музыки Гречанинова, напетый Шаляпиным с нашим хором, получил на международном конкурсе в Париже первый приз. Этот диск Федор Иванович обожал и слушал его по несколько раз в день.
Я души и общего помышления нашего рожен. Господи, Вседержитель, Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Все молимся о Богохранимой державе российской и о спасении ее.
Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Готовя нашу историческую серию и подбирая музыкальные фрагменты, мы остановились на джазовой композиции, записанной как раз в 1963 году. На этой, которую вы сейчас слышите. Помимо того, что она нам нравилась, у нее была исключительно интересная предыстория. Мелодия эта пришла из Советского Союза. Кто и когда сочинил ее, мы не знали. Но старейший сотрудник радио Джин Сосин в своей книге «Искры свободы» вспоминал, что пленка и ноты были привезены в 1962 году музыкантами джазового ансамбля Бенни Гудмана, совершившего успешное турне по нескольким городам Советского Союза. Какие-то материалы прибыли в Нью-Йорк и позже, переданные через верных людей. Это был музыкальный самиздат, неофициальное исполнение ленинградского джаза, записанного на квартирах и танцевальных вечерах. Выпустить джазовую пластинку в те годы в СССР было так же невозможно, как слетать на Марс. Добравшись до Нью-Йорка, ноты и подпольные записи попали в хорошие руки. Сотрудники «Радио Свобода», продюсер Джо Валерио и журналист Борис Аршанский предложили музыкантам гудмановской группы сыграть этот советский джаз по-своему, на американский манер. Музыканты собрались, и запись была сделана, чему Борис Аршанский посвятил очередной выпуск своей передачи «Это джаз». Вот фрагменты. Обратите внимание, что ни ведущий, ни гость ни словом не упоминают, кто же автор музыки, кто композитор.
Прежде чем начать беседу с Филом Вудсом, Я бы хотел передать то, что он мне рассказал, так сказать, в частной беседе, об истории джазовых композиций, которые мы передадим в этой нашей сегодняшней программе. Летом прошлого года Фил Вудс был в Советском Союзе с оркестром Бенни Гудмана. Во время этих гастролей он и его коллеги познакомились со многими советскими музыкантами и композиторами, обменивались с ними советами, идеями и даже нотами. Фил Вудс привез в Соединенные Штаты ноты нескольких джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Недавно Фил Вудс прочел в американском джазовом журнале «Downbeat» заметку о том, что в Москве выпущена пластинка, названная «Американский джаз». Недолго думая, Вудс созвал своих друзей-музыкантов, в том числе одного аранжировщика, и они решили в порядке дружеского соревнования аранжировать на американский лад некоторые джазовые вещи из Советского Союза и наиграть их на пленку. Такова рассказанная мне Филом Вудсом история трех джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Они называются «Мадригал», «Мадригал Нью-Йорк» и «Нет, скажешь ты». Отрывком из этой последней композиции мы впредь будем начинать нашу еженедельную передачу «Это джаз». Сегодня вы услышите эти три композиции. По радио, где бы то ни было, они еще никогда не передавались. Мы передаем их впервые. К нашему гостю и собеседнику Филу Вудсу. Фил не говорит по-русски, поэтому я постараюсь как можно точнее передать то, что он скажет. Фил, прежде всего, кто аранжировал эти вещи для 8 инструментов и кто исполнял эти мелодии во время записи в студии?
I contacted Al Cohen, who's one of the greatest, I think, arrangers. We contacted some of the other boys, which are Zoot Sims.
Эти композиции аранжировал Al Cohen. По мнению Вудса, он один из лучших американских аранжировщиков. А вот имена инструменталистов, исполнявших эти мелодии. Наш сегодняшний гость Фил Вудс, альтовый саксофон. Зут Симс, теноровый саксофон. Арт Фармер, флюгельгорн. Боб Брукмайер, тромбон-пистон. Билл Кроу, контрабас. Джон Банч, рояль. Уолтер Перкинс, ударные инструменты. Я кого-то, кажется, упустил, и вижу, что Фил Вудс хочет меня дополнить. Пожалуйста, Фил.
Should mention here, 19-year-old fellow by the name of Nicholas Brignola, who scared me to death.
Да, Фил напоминает имя еще одного музыканта. Это баритоновый саксофонист Николас Бриньола. And now, Phil, shall we play the first composition? All right? Кивком головы Фил Вудс соглашается со мной проиграть в записи на пленку композицию, которая называется «Мадригал».
Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу «Это джаз» по второй программе.
Спросим теперь нашего гостя Фила Вудса, в каком, так сказать, настроении он и его коллеги играли во время записи в студии этой вещи и других композиций.
We like to think of it as like kind of a jazz coexistence. We're just exchanging musical thoughts.
Исполнение этих композиций и их запись в студии они рассматривали как своего рода джазовое сосуществование. Мы, говорит Вудс, только обмениваемся музыкальными мыслями. Когда мы были в Советском Союзе, Фил имеет в виду гастроли оркестра Бенни Гудмана прошлым летом, Мы не говорили о политике. Все, что мы делали, это исполняли музыку. И только о музыке мы думали, когда играли для записи. Я спросил Фила Вудса, что он думает о джазе в Советском Союзе, насколько ему пришлось его там слышать.
As you know, Boris, I heard several musicians there that impressed me very much.
Фил Вудс говорит, что он слушал исполнение нескольких советских джазовых музыкантов, которые произвели на него большое впечатление. Два из них, один играл на альтовом саксофоне, другой на трубе, исполняли изумительно, первый класс. Фил Вуд замечает, что, по его мнению, все музыканты, которые хотят играть джаз, должны понимать его историю. Надо пользоваться материалами других людей, экспериментировать с этими материалами, обмениваться друг с другом мыслями и предложениями. Все это необходимо для повышения мастерства музыканта. Думаю, что теперь на очереди вторая джазовая композиция. Она называется «Мадригал Нью-Йорк». Эта вещь «Мадригал Нью-Йорк», мне кажется, хороший пример джазового сосуществования. Американские музыканты исполняют на американский лад советскую композицию. Я спросил Фила Вудса, не кажется ли ему, что эта композиция «Мадригал Нью-Йорк» звучит как русская музыка. Нет, нет. У джаза нет национальности.
Летом 1963 года вышла и грампластинка с четырьмя вещами из Ленинграда. Тираж ее был ограничен, несколько десятков экземпляров, что называется для своих. На обложке значилось «Jazz at Liberty» – «Джаз на свободе». Под заголовок «Американские музыканты играют советские вещи по радио «Свобода». И большая фотография наших гигантских радиоантенн на берегу Атлантического океана в Испании. Это было воплощение идеи «Тамыздата». Рукопись приходит из Советского Союза на Запад, превращается здесь в хорошо изданную книгу и отправляется обратно. «Jazz at Liberty» был музыкальным «Тамыздатом» в чистом, беспримесном виде, то есть тем, чем стремилось все годы быть само радио «Свобода». Между тем приближалось время для нашей передачи о 63-м годе, а мы до сих пор не знали автора мелодий. Жив ли он? Оказалось, жив и здоров. Живет по-прежнему в Петербурге, слушает радио «Свобода» и не подозревает, что когда-то его композиции вышли на нью-йоркской пластинке. Мы звоним в Петербург. Геннадий Львович, так что же, рукописи не горят?
Ну, получается, что так. Это для меня невероятное событие. Всплыл какой-то неопознанный объект, о котором в России никто ничего не знал.
С нами на связи в Петербурге человек всем известный, джазовый музыкант Геннадий Гольштейн.
Я обнаружил это совершенно случайно. Я слушал вашу заставку и слышу, боже, кто-то играет. Кому пришло в голову играть эту тему, мою интерпретации темы Островского «Веришь, не веришь». Ну, я долго ломал голову, и Люся мне, жена, говорила, послушай, что-то, кто-то играет. Это был 62-й год, и, в общем, ситуация напоминала, знаете, описание компричекосов из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери», когда тайная организация, чтобы сделать уродцев, накладывала какие-то струбцины на черепа детей, зажимала руки, ноги. Ну, вот это очень похоже было. Они изо всех сил хотели сделать советского человека, new homo. Ну, советский джаз обязательно должен быть. Должно быть все советское, потому что наша вода слаще, воздух чище, местность экологичнее. Ну, вот это все. Ну, и, конечно, приходилось на это под колоссальным давлением откликаться, там, союзы композиторов и вообще просто обстоятельства. Обязательно должна была быть советская тема, советская аранжировка. Ну, мы как-то уворачивались там, как могли, выбирая там из мелоса советских композиторов что-то похожее на американское. Ну, мы играли даже фуги Шостаковича с валторнами, перекладывали для джазового состава. Ну, мы были тоже такие джазовые компричикосы. Ну и, конечно, эти уродства, они переходили даже в инструментальные наши версии, в аранжировки. Я сделал оркестровку мелодии Андрея Петрова «Я шагаю по Москве», поскольку она была похожа на мелодию из «My Fair Lady». Ну, она была написана в таких европейских схемах, и поэтому она поддавалась интерпретации, так же, как вот мелодия «Нет, скажешь ты», Ишпая, которая вот на вашей пластинке на этой сохранилась. Но это же самое касается и вот этой мелодии Островского «Веришь, не веришь», которую пела Шульженко. Я не представлял, что вообще это существует, и что такие чудесные люди вообще, такие замечательные звери, я имею в виду музыкантов, участвуют вот в этом. Алкон, господи, мы все его обожали. Алкон, Ричи Камилка, Билл Перкинс, Арт Фармон, Боб Брукмайер, боже мой, Фил Вудс. Это невероятно. Это все равно, чтобы мои произведения взял Бах и исполнял, или Моцарт. Никому в голову не могло прийти, что Фил Вудс, Боб Брукмайер, Алкон сделает аранжировки моих тем. Ну, это что-то невероятное. Это напоминало вот ситуацию с кораблекрушением, когда люди выбрасывают в бутылки записку, и бутылка доходит до адресата, и адресат откликается. Ну, вот такая ситуация это была. А эта тема, которая у вас заставка, вот это «Веришь, не веришь», в оригинале это записано с одного танцевального вечера, где мы играли квинтетом. И это как раз вот после очередного прессинга со стороны там Вайнштейна и Союза композиторов, что надо что-то сделать советское. Я принес эту тему, и мы ее играли. Ну, для всех это было необычно, потому что эти джазовые интерпретации советских тем, они всегда сопровождались нареканиями со стороны властей, что вы там деформировали все, нарушили. Ну и поэтому там даже на этой записи есть какие-то выкрики. «Машина у подъезда», имеется в виду «Черный ворон». Ну вот, а вечер танцевальный, там публика танцует.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 63-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
«Золотой запас свободы». Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем «Хасавюртовский мир», когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество. Вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там, мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.